Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели радио Рипони. Сегодня с вами я, Сокрит, и рубрика «Постоянная наша клуба чтения». Со мной сегодня вместе Дуф, как переводчик фанфика, который мы сегодня будем обсуждать, слушатель Тай Лекс, активная наша участница Софи. Софи, приветствуем.
Хая.
Также, надеюсь, один из наших участников Протк.
Приветик. Приветствую.
Да, приветствуем Проткут. Также два наших техника, Стародрагон и... Сегодня на повестке дня у нас фанфик, который предложил Нефларион, который обычно у нас выступает ведущим, но сегодня он решил передохнуть. Вот. С, разумеется, фанфиком, и, точнее, с трилогией «Кто с мечом придет». Что по этой трилогии? Она состоит из, собственно, трех рассказов, а конкретно «Кто с мечом придет», «Неискупимое» и «И вас ждет вырождение». В этом фанфике мы постараемся ответить на вопрос, почему он достоин или, наоборот, недостоин чтения, какие в нем есть плюсы, а какие минусы, по нашему мнению, а также просто поболтаем и обсудим, какие впечатления у нас этот фанфик оставил. Краткой информации. Название «Кто с мечом придет» всей трилогии. Автор оригинала Клевер Пан. Автор перевода Дуф Эксмакина, а также МЛП Михаил, конкретно последней части. Участвовали в вычетке Рэнди 1974. Рейтинг всех историй у нас R. Жанры «Ангст», «Гримдарк», «Путешествие во времени», «Альтернативная вселенная». По оригиналу у нас здесь также добавляются насилие, смерть, драма и некоторый момент грустности. Действующими лицами у нас являются Луна, Nightmare Moon, Селестия, Discord, Cadence и Twilight Sparkle. Размер 14 694 слова. Дата публикации оригинала «Кто с мечом придет» к этой первой части у нас 31 мая 2014 года. Потом следующая часть вышла у нас 22 апреля 2015. И заключительная часть «Но и вас ждет вырождение» в оригинале вышла 11 августа 2016 года. Переводы, соответственно, первой части 25 августа 2017 года, второй 15 мая 2018 и последней части 16 марта 2019. Аннотация. Nightmare Moon победила. Сразила Селестию, разбила элементы, изгнала солнце. Много воды утекло с той поры. Так много, что Найтмар успела и не раз обдумать свои поступки. Разумеется, ошибки не просто исправить. Ничто не приходит бесследно. Даже для властителей мира. По краткому пересказу. Первая история «Кто с мечом придет» нас встречает следующим образом. Эквестрия — это ветхие дома и сухая земля. Nightmare Moon проходит вглубь королевского сада по пыльным тропинкам и иссохшейся листве. Всем известны нам секции со статуями, которые обошли все ненасти. Одна статуя особенно выделялась среди пустых горшков и голой земли. Эта статуя всегда выделялась, была на виду. Теперь она треснутая. Дискорд. Дискорд встречает ее, новую правительницу Эквестрии. Встречая Дискорда, Nightmare объясняет ему ситуацию, что теперь она является правителем Эквестрии и то, что кроме нее совершенно никого не осталось. Между ними происходит довольно обширный разговор, который занимает фактически большую часть первой книги. Но что из этого конкретного? Nightmare просит Дискорда вернуть ее обратно в прошлое. Почему она этого хочет? Поскольку она осталась одна, и прошло уже много времени с тех пор, как она завоевала Эквестрию, и, собственно, произошли многие-многие события, которые нам, правда, не рассказываются. Вот. Она просит его отправить его в прошлое, чтобы изменить события, чтобы не выступать против Селестии, чтобы отговорить себя из прошлого, не вступать в эту войну. Дискорд отшучивается, считая, что, с одной стороны, вроде бы Nightmare — это то, чего ты добивалась. Ты хотела, чтобы в Эквестрии правила вечная ночь. И делает ей предупреждение, что твое прежнее «я» — это твой худший враг. Она хочет неизменности, а ты хочешь перемен. И что история в определенной степени незыблема. Однако Nightmare считает, что все-таки ей нужно поступить так, потому что она чувствует вину за произошедшее. Она понимает, спустя уже долгие годы в одиночестве и поборов шепот Nightmare Moon, из, условно приняв саму себя, она считает, что все-таки поступила неправильно. Без лишней подготовки Дискорд сразу же отправляет ее в прошлое, где Nightmare тут же встречает маленькую Луну, которая встречает ее с благоговением, с принятием, она встречает ее с восторгом, потому что наконец-таки она встретилась с тем, кто нашептывал ей мысли о том, что Селестия — это злая гадюка, что она всех настраивает против нее, что все подданные не любят ее ночь, потому что Селестия так сказала. Nightmare пытается переубедить Луну, однако ей это не удается, и Луна в конце концов говорит, что она на самом деле самозванка, которую подослала ее принцесса. И считая, что больше ничего невозможно сделать, Nightmare убивает Луну тем же путем, как она убивала Селестию, подрезает ей крыло, вырывает у нее сердце, и после того, как совершила свое дело, сама одевает на себя личину Луны и идет к своей сестре, которую она так рада встретить, и которая будет ее встречать в этом конфликте. На завершающей части первой книги события возвращаются обратно во вселенную, откуда пришла Nightmare Moon. Во время разговора Дискорд вырвал прядь волос у Луны, посадил ее в землю и расцвел некий черно-голубой цветок. На это событие он говорит, что повторяет фразу, что история незыблена, и то, что Nightmare хочет неизменности, но, к сожалению, будут все равно случаться некоторые перемены. Вторая книга описывает события, которые происходят при появлении Тирека, уже после того, как снова Nightmare снова отбыла наказание и тысячу лет на Луне, вернулась обратно, как-то примирилась со своей сестрой, но Nightmare Moon в облике Луны решает убить Тирека, так как считает, что Твайлайт не справится с таким большим потоком магии, ее тело разорвет. Она целится, и стрела срывается с тетивы, чтобы не повторить случившееся, чтобы снова злодей не остался один среди холодных статуй под луной. И теперь все узнают о том, что она на самом деле Nightmare Moon. Так действительно происходит. Nightmare действительно убивает Тирека, и за это Селестия сажает ее в темницу. Она приходит тут же к ней, спрашивает, что происходит, почему она так решила, почему она ведет себя как маньяк-убийца, который решает, что убийство является первым и необходимым решением для подобных проблем. На что Nightmare сбрасывает свою маскировку и рассказывает Селестии обо всем, что происходило, что она Nightmare, а свою историю о переходе во времени. Да, Nightmare сама себя посадила в темницу за это. Вот. И, собственно, рассказывает, как произошли эта цепочка событий и то, что она убила ее сестру и заняла ее место. Селестия задает любопытный вопрос в процессе всего этого повествования, почему Nightmare не пропала, когда она убила Луну. Nightmare, к сожалению, не знает ответа на этот вопрос. Тогда она выходит в конфронтацию и дает Nightmare предположение, что, может быть, от Луны уже ничего не осталось, и поэтому Nightmare до сих пор жива, то есть она ее поглотила. Но опять-таки Nightmare не знает, и ответа от нее не последовало. В этом случае Селестия советуется с Кейденс и с Твайлайт по поводу того, что теперь делать с обнаруженной Nightmare Moon, как теперь им поступить. Кейденс предлагает простить ее, как и Твайлайт, что все-таки то, что она сделала, уже не вернуть. Даже если они сейчас накажут Nightmare, это не имеет смысла. Она уже отбыла 2000-летних наказания, уже совершила столько всего различного, и смысла делать что-то другое уже нет. Но Селестия не соглашается с ними, эмоционально объясняя, что тогда правосудие, само понятие правосудия не будет иметь смысла, если мы ей подобное простим. Даже если она делала все во благо Эквестрии, как она сама говорит. Там разворачивается философский по этому поводу разговор, который как раз-таки заключает то, что для любого преступления все равно должно быть наказание. Даже если ты не даешь ему наказание, оно все равно рано или поздно постигнет того, кто испытывает вину, в данном случае Найтмар. Обдумывая все возможные решения, Селестия все-таки принимает решение, что Найтмар действительно нечего предоставить, и она отбыла свою долю. Но при этом она лжет, что она приняла Найтмар Мун ей же самой, что она лжет, что она любит ее. Лжет в отношении того, что приняла ее поступок, чтобы не происходили большие конфликты. На что Кэденс ей замечает, что вот ты, собственно, нашла наказание, самое подходящее для нее наказание. Ты ее и не любишь, но ее и ненавидишь. Ты не знаешь, что с ней делать, ты не знаешь, как с ней поступить. И Селестия признается в этом Луне и говорит, что, блин, я вот не могу принять полностью твои события. Я не могу принять то, что ты моя сестра, но и не могу тебя наказать. Поэтому давай, даже если мы попробуем все заново, я тебе обещаю, что никогда это не забуду. На этом мы с тобой разрешим этот конфликт. В третьем же событии начинается немного поинтереснее. Стражница в Контерлоте не знает бед. Почти все они приходятся на Понивиль. Преображение хаоса, разрушение силы, возрождение кошмаров — все громкие события. Однако порою огромные беды начинаются с тихого стука копыт по мрамору. В ворота вошла принцесса Селестия. Только выглядела она по-другому. Ее церемониальные доспехи слегка заржавели, и грязь въелась в шорстку. Наиболее заметным были ее волосы. Черные прожилки сопровождали их обычный разноцветный блеск. «Привет, моя маленькая пони», — сказала она, заикаясь. «Я надеялась на аудиенцию у принцесс». Этой Селестии, которую заметила стражница, оказывается Селестия из мира, откуда пришла Найтмар Мун. Как ее здесь называют? Селичтия. Дискорд, видимо, соскучившись, решил возродить Селестию, и та его убила, чем обрела его силы, поглотив его сердце, и переместилась сюда для того, чтобы вернуть свою сестру и совершить с ней правосудие, чтобы она восстановила ее собственный мир, который она разрушила. То есть ее наказанием должно последовать нивелирование предыдущих событий. Однако Селестия, которая присутствует в этом мире, не согласна с подобным решением и просит всех принцесс оставшихся, а также Дискорда, переубедить оригинальную Селестию и оставить Найтмар здесь. Первой приходит на этот диалог Twilight Sparkle, однако терпит поражение, потому что она несколько там любопытно выглядит, то есть она не понимает, как с ней взаимодействовать, потому что на все ее вопросы об изучении она отвечает только сопротивлением, она не собирается не изменять свое мнение, и поэтому Твайлайт приходится признать поражение. Следующий после просьбы Дискорд и пробует Кейденс, у нее уже получается получше. Она вместе с Селичтией проходит по королевскому саду в сопровождении гвардейцев, позволяет ей пройти до обрыва, чтобы посмотреть на город. И Селичтия тут оборачивается и условно понимает, что происходит. То есть она предполагает, что Кейденс хочет показать мир, который появился благодаря участию Найтмар Мун в этом. То есть если бы с ней подобного не случилось, то подобное могло бы повториться. И она таким образом якобы хочет ее переубедить. На что Кейденс отвечает, что нет, я не настолько глупа. И дает ей интересное рассуждение, говорит ей мысль, что ты все равно не сможешь изменить своей любви. Ты все равно не сможешь оставить то, что ты хочешь. И твое наказание здесь является бессмысленным. А конкретно она приводит такую вот любопытную мысль. Знаете, я нянчилась с Твайлайт, когда она была маленькой. Тогда она была такой не по годам развитой и очаровательной. Помню, как-то раз я притворялась, что забыла у нее в доме свои сидельные сумки просто потому, что хотела снова ее увидеть. Я знаю, это было глупо, но я бы придумала оправдание, чтобы навестить ее. Иногда так проще. Вы не должны признаваться, что любите кого-то. То есть она предлагает Селичтии несколько другую мысль по поводу того, что Возможно, ты сюда прибыла не для того, чтобы осуществить наказание над Nightmare Moon, а для того, чтобы встретиться снова с ней, потому что ты считаешь ее своей сестрой и любишь ее, и понимаешь то, что она отсюда не уйдет. Примерно подобного плана так и развиваются события, когда Селестия решает, что все-таки пора Nightmare Moon увидеться с Силичти. И та, грозясь силой вернуть ее обратно, понимает, что она таким образом действительно не может осуществить правосудие, потому что так она повторит действия Nightmare и не станет ничем не лучше, чем тот, которого она пытается наказать. В этот момент врывается Дискорд и говорит, что смотри, я не знаю, что там приключилось в твоей первоначальной вселенной, я даже не знаю, что тот Дискорд сделал, но я могу сказать одно, что в тебе находится моя собственная магия. Магия хаоса отличается от магии единорогов. Если ты научишься ей управлять, она даст тебе намного больше, чем ты можешь даже, возможно, сотворить жизнь. И на примере выращивания цветка из гривы он говорит, что, возможно, в своей собственной вселенной она сможет также возродить Nightmare Moon или Луну, или сделать что-то еще. Селестия принимает эту мысль к сведению, и она совершает также прыжок во времени, уже к тому событию, когда Nightmare убивает Луну, дожидается, когда Nightmare уходит к Селестии А, условно, и оживляет Луну, возвращаясь с ней во вселенную, откуда ушла Nightmare Moon. И на этом вся эта трилогия заканчивается. Господа, ваше мнение, конкретно предлагаю начать с впечатлений Софи.
Ну, сразу скажу то, что я подумал, когда я закончил читать вчера. Это банально. Мне не то, чтобы рассказ не понравился, но мне он не понравился, извините за ход речи. Он... Психология тут идеальна. Ну, практически идеально. Есть пара моментов, которые можно объяснить тем, что пони ведут себя иначе, чем люди. Но, это только чистая психология на банальнейшем сюжете, который я увидела, извиняюсь, с самого начала даже, что Луну оригинальную из живой вселенной заберут в мертвую, так или иначе. Видимо, я очень много читала. И вообще, вся линия с путешествием во времени меня ни хрена не удивила. Извините за поворот речи.
Знакомилась ли ты, кстати, Софи, с оригиналом?
Я еще как раз таки оригиналы читала.
А, то есть там, в принципе, перевод ничего не искал.
В плане сюжета нет, поскольку особых деталей этот скелет рассказа не имеет.
У меня есть один вопрос. Такие же ли дубовые диалоги на английском?
Чуть поэлегантнее, но кажется, да, они дубовые. Их нет особого смысла. Они передают только чистый смысл и ничего больше. Да, нет, так точно.
Ну, это уже получается твоя такая следующая претензия, что диалоги выглядят очень дубовыми, я правильно?
Не, дубовость заметил только по...
Но ты с этим согласна?
Да, не, но они банальны. Они передают только то, что им надо передать в качестве информации, и ничего абсолютно больше. Никаких особых подгонов под персонажа, никаких характеров, никаких деталей, никаких изысков. Чистая передача информации.
А почему ты думаешь, ну или почему, по твоему мнению, возникло такое ощущение, что вот это вот троп или сюжет с временной линией и скачками между ней выглядит скучно?
Ну, наверное, в 2014-м он не выглядел скучно, но поскольку я читал очень много и классических супергеройских комиксов, где такого очень много, и фанфиков на тему путешествий во времени. Потому что меня путешествия во времени не только не удивляют, но еще и я могу их предугадать заранее.
Mm. То есть то, что ты уже как читатель приобрела опыт, который уже эту историю как-то особо не выделяется.
Да, есть более элегантные решения. Опять же, пересменку лун я заметила еще в первой части, поскольку это имело некую логику. И появление второй Селестии меня в это утвердило. И вообще, самым нормальным персонажем является почему-то для меня тут Дискорд. Остальные слишком психоаналитичны, что ли. Дискорд хотя бы, он по природе своей психоаналитик, он манипулятор. Остальные...
Окей. У нас есть что-то добавить к мнению Софии, комментарий какой-то, или может в оппозицию вступить к этому мнению?
У меня еще есть пара моментов.
Да, давай.
Еще мне не совсем понравилась этическая позиция, но это скорее дебат для этического философского факультета. Поскольку опять эти сразу же... Убийство — это абсолютно плохо, и что же я наделал, хотя, если честно, другого выбора с Луной у Найтмэр не было, поскольку она была уже в состоянии истерики, и потом объяснять все это месиво было бы трудно. Секундочку, в смысле сбилась.
Пока вернуться обратно тебе нужно будет. Ну, есть что откомментировать. Смотри, в контексте того, является вспомнила. Ли там... Да, давай.
Ага. А Тирка, то, что... Другое решение? Да он, по-моему, второй раз по реквестре турне с возможным геноцидом устраивает. Думаю, все переговоры с ним закончились еще в первый раз. Если убийство Луны это, как бы сказать, unfortunate, но очень даже понятно. Неприятно, но по понятным причинам и даже объяснено. Как переводится justified? Оправдано. Даже в чем-то оно оправдано, то Тирек оправдан в квадрате. Зачем жалеть Тирека? Один случай фактически обмена одной жизни на миллион. И чего в этом такого особенно ужасного, плохого, я так и не поняла. Я бы знаю, что они все такие там добрые, мягкие, розовые, пушистые, блестящие, но...
Ну, смотри, если ты закончила, я могу комментарий вставить.
Пока да, у меня есть еще один момент, но я его полузабыла, так что...
Хорошо, смотри, по поводу скучности происходящего и по поводу этического вопроса, связанного с наказанием. Нам нужно вспомнить, на что Тирек и все остальные элементы пытаются натянуться. Почему вообще Найтмэр решила вернуться в прошлое и тому подобное. Она ведь решила вернуться в прошлое, и основной конфликт в том, что она хочет увидеться с Селестией, она хочет вернуться в те отношения, которые у нее с ней были, чтобы оправдывать определенные ее ожидания, потому что таким образом она вернула бы чье-то внимание, вернула бы тоже часть себя и вернула бы любовь, которую хотела на самом деле получить, когда становилась Найтмэр Мун и оставалась одна. Поэтому... Хоть и это спрятано за другими рассуждениями, но именно поэтому Найтмэр убивает Луну и не решается сделать что-то еще. Там даже была фраза, что она прокручивала в голове 1000 раз эту встречу, и всегда для нее исход был один и тот же, что, видимо, ей придется убить ее так же, как убить Селестию, то есть а не каким-то другим способом. Почему? Потому что она хочет вернуться к Селестии. Если бы она ее переубедила, тогда бы эта Луна осталась Селестией, а не Найтмэр. Поэтому она решает способ так. Она снова прибывает в наказание, чтобы почувствовать вот это вот ощущение возвращения, и, собственно, поэтому конфликт до сих пор продолжается в таком ключе. Потому что ведь у Nightmare Moon действительно был ведь другой выбор. Она ведь могла не вступать в Селестии в конфронтацию, она могла не отбывать снова 1000 лет. Она уже совершила действие, которое разрушает всю временную линию, убив Луну. Но продолжила дальше, вот, чтобы снова опять-таки подогреть свой интерес, подогреть свой способ снова вернуться в доверие Селестии, потому что сама для себя считала, что еще 1000 лет — это необходимо, чтобы понести наказание, которое она сама себе придумала. Наказание, которое бы обозначало отсутствие ее в близком кругу Селестии, наказывать себя отсутствием ее любви. Снова у нас проходит 1000 лет, снова появляются элементы гармонии, они снова ее задруживают. Она уже, условно переродившись, может снова вернуться в круг Селестии. И опять-таки тоже, почему она убивает Тирука и почему для себя объясняет, что это единственный выход. Потому что так она не хочет, чтобы повторился снова тот же самый мир. То есть она делает это решение не потому, что она не доверяет Твайлайт, не потому, что она маньячка, не потому, что что-то тому подобное, а потому, что банально такое условное ПТСД. То есть она не хочет, чтобы снова случился мир, в котором живет кто-то один и у кого нет ничего. Более того, повторение для себя подобной судьбы. И снова опять-таки накручивая на свое же собственное наказание. То есть она прожила с момента своего задружбомагичения Твайлайт до нашествия Тирека, понимая, что она все равно держит маску, что она все равно не та Nightmare Moon, которой она является, и что она обманывает любовь того, кого она любит. И поэтому она еще и отчасти из-за этого совершает подобное действие, чтобы раскрыться, чтобы снова через наказание, ну, во-первых, получить наказание, во-вторых, предстать перед Селестией такой, какой она стала, уже после действительно своих совершений, чтобы признаться ей в том, что она ее любит, и то, что так ей проще жить. Поэтому там условно понимается этот философский разговор и так далее, и тому подобное. Вот. Но это к чему? Там есть подоплека к этим философским разговорам. Там вот это, собственно, и есть основной конфликт. Там другая немного проблема.
Сначала четыре вещи. Во-первых, Мститель. Да, Флэшпоинт, среди прочего, но подобные беготни в комиксах достаточно часто встречаются. Во-вторых, Сакрит. Тут скорее не ПТСД как таково, а комплекс вины. Это примерно трилогию можно назвать трилогией. У Nightmare Moon есть огромный комплекс вины. Смысл особо не
меняется. Я бы так не сказал. Там есть много других вещей. Я бы сказал, что это история...
Но основной проблемой Луны, как можно увидеть, и как ясно говорится в произведении, является именно комплекс вины.
И сама... Является любовь. Любовь не вина. Ни разу не вина. Для нее основная проблема — это любовь.
Проблема — источник проблемы. А
ее неумение любить.
По-моему, комплекс вины там тоже присутствует колоссальный. Поскольку, извиняюсь, без любви вина не появится.
Вообще поскольку легко может появиться без любви. Вообще легко.
Привязанность нужна для создания чувства вины. Любая привязанность, любовь — это привязанность.
Вина действует немного по-другому. Она действует для того, чтобы удержать саму себя, а не удержать события, которые произвели. А там, кстати, по этому поводу очень много сказано, когда она разговаривала с Луной. То есть она уже сама даже не понимала, кто она является на самом деле. И для нее самой было удивлением, когда голоса закончились, которые она слышала. Собственно, с этого же периода начинается рассуждение Nightmare Moon о том, достойна ли она такой жизни и чего она на самом деле хочет. Для нее вина — это способ удержать саму себя, которую сама она себя не понимает. Но ее основная проблема — это именно наличие любви. Она не понимает, любит она кого-то или не любит, насколько она может любить, как сильно она может любить. И
ладно, можно немного проехать, иначе я опять забуду две линии мыслей. Это... Так. Все-таки забыла. Так, Сокрит, можешь...
Что могу, ты прервалась?
Можешь продолжать, у меня опять сбилась мысль.
Хорошо. Вот. Плюс по этой же поводу еще теме как раз есть и вся другая цепочка персонажей. Буквально Кейденс существует в этой истории для того, чтобы постоянно всем напоминать, что такое любовь, и разрешать этот вопрос.
Ну, что ей еще делать? Спасибо, вспомнила. Во-первых, возвращаясь к моменту того, что у меня, наверное, низкий стандарт этики, само событие убийства Луны одного таймлайна для меня не кажется таким уж преступлением, хотя сама Nightmare считает его таким. Но опять же, это у меня разнятся взгляд на вещи с героя произведения и читателя. Во-вторых, так... Само произведение, оно прекрасно справляется с тем, что оно поставит, прекрасно разрешает все свои вопросы и рассуждения, как можно понять из долгих речей Сокрита. Оно просто ничего не делает, кроме этого. И сама тема, она достаточно банальна. Хорошо прописана, но банально. Вот в чем главная банальность этого произведения.
Хорошо, есть кому-то что-то добавить к словам Софи? Пока, видимо, нет. Кто-то еще хочет высказаться, или я сразу перейду к своему мнению, уже оттуда потом присоединюсь?
Я так и не поняла, почему в «Мире без солнца» оригинальной временной линии Nightmare умерла сразу все, поскольку есть... множество форм жизни, которые не требуют солнечного света и могут прекрасно пожить под светом звезд Луны. К тому же это волшебный мир Эквестрии. Скорее, меня удивило то, что, судя по всему, умерло все, но не убавилась температура. Сад должен быть заледенелым, а не просто сухим. Вот, это единственное из подмеченных мною таких особых деталей, которые вызывают вопросы.
Можем прокомментировать?
Да.
И, как понимаю, после некоторого обдумывания Nightmare все же приняла решение начать поднимать солнце, но было уже поздно.
Нет, она же вроде в оригинале говорит, что она от него избавилась.
В каком это моменте?
Это было, кстати, если не в моменте рассуждения, даже если не в беседе с Дискордом, то там был такой момент, что когда Луна ушла и нас перенесло в события изначальной вселенной, Дискорд пытался вернуть Солнце, но никак не мог. То есть он даже делал комментарий, что она что, на гвоздь, что ли, прибила Луну, она никуда не двигается.
А, да, пардон.
То есть его просто нет. Как такового, там осталась только эта Луна.
А разве это не событие с Дискордом в двухсерийнике второго сезона? По-моему, это за событие канон.
Нет, к тому, что он как раз-таки, он пытался вернуть Солнце, но никак не мог. То есть даже бог хаоса не может вернуть Солнце обратно. Это вот к тому, что по итогу с ним произошло и почему условно что-то может быть. Но если просто некому больше комментариев, то я бы чуть-чуть начал как раз замечание Софии рассуждать. Если никто не против. Хорошо. Смотри, какая ситуация, Софии. Я бы сказал так... Проблема скучности и проблема вот бессмысленности происходящего, или такой очевидности, в том, что нам, как читателю, задают совершенно другой конфликт, чем тот, который потом Ты, когда видишь разрушенный Nightmare Moon мир, когда ты видишь, как она попыталась сделать и что-то разрешить, ты думаешь, что сейчас тебе будут рассказывать о именно ее свершениях, о том, как все произошло. А по итогу история переключается на совершенно камерную между как раз двумя-тремя персонажами. Между Дискордом, Nightmare Moon и Селестией. То есть размах, с которым начинается история и новости, и информацию, которую он задействует, несоизмеримо с непосредственным конфликтом, который разворачивается дальше. Это основная претензия, почему... Это и основная проблема, и из-за этого еще параллельно все диалоги смотрятся сухими, философскими, вот излишне напряженными, тупыми, тугими, тяжкими и так далее. Потому что размах, который обещает история, выше, чем то, что она реально может предоставить. Ну или то, на чем конкретно, точнее, сосредоточился автор. На вот этой вот драме между несколькими персонажами. Mm-hmm. И поэтому информация, благодаря которой все вот это вот философские разговоры могли бы подкрепляться там миром, историей, событиями, действиями, они не сочетаются со словами.
Вообще-то я не ожидала то, что это будет именно в каких-то таких свершениях Nightmare Moon. Я ожидала, что это будет что-то короткое и без особых действий. Поскольку слишком мало слов для каких-то свершений, если честно. Я подобного не ожидал.
Что подумала, ты прервалась?
Я подобного не ожидала.
Ну смотри, а что такое диалог вообще в произведении? Диалог в произведении — это в первую очередь возможность столкнуть два мнения персонажей. Поэтому это всегда активно, интересно и вот так вот подается обычно через какую-то призму, а не прямо, вот как ты говоришь, в этом основном. Это происходит из-за того, что в диалоге участвуют все предыдущие события, которые даны авторам. Ну или они косвенно хотя бы как-то связаны. То есть диалог позволяет прямо столкнуть всю ту информацию, которая была до этого. Что мы видим, когда разговаривают Луна и Селестия? Они ведут философские разговоры о наказании, философские разговоры о том, что такое любовь, что такое вина, как нужно с этим жить, как одна другую любит, другая не любит. Одна говорит, что вот я всю свою жизнь пыталась быть похожей на тебя, другая говорит, что из-за этого я сама пыталась подходить на ту, которую ты придумала. И вот, короче, вот та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Если честно, произведение с этим справляется. С какими выводами философии я практически со всеми выводами философии я согласна. Они правильные, они логичны, они четкие.
Проблема, они не оказывают на тебя эффект. Да, да, они не оказывают на тебя
эффект. Смотрите, поскольку, видимо, я слишком много философии читал за свою жизнь.
Тут проблема в том, что... неживость диалогов происходит не из-за того, что они какие-то особо философские. Даже философские диалоги можно сделать хорошо. А потому что люди так не говорят. В этом фанфике, ну, пони хорошо, в этом фанфике все диалоги, они очень плохо сделаны сами по себе. То есть это не выглядит как разговор между существами. Это выглядит как просто... Один сказал что-то, какой-то текст, второй ответил, но вроде не ответил, просто что-то сказал.
Это выглядит как набор теоретических примеров из тетради по философии университетского курса.
Грубо говоря, так, да.
Ну, у нас есть понимание, почему они так говорят, кстати.
Ну, давай.
Ну, опять-таки, смотри, Луна так говорит, потому что если она начнет говорить непосредственно простую, обычную, вот как ты говоришь, как каждый человек говорит Селестии, она просто сдохнет от разрывающих ее вины и любви, потому что она не может столкнуться. И любой человек так себя ведет. Ты никогда не говоришь то, что ты хочешь, другому человеку сразу. Это идиотизм, потому что он тебя не поймет. И поэтому она скрывает все свои настоящие чувства вот за этим вот философским моментом и потоком. Почему он у нее такой? Блин, она поехавшая с ума Аликорн, которая живет уже не один тысячу лет, а не одну тысячу лет проживает путем наказания. А с другой стороны, у нас Селестия, которую всегда обожествляли, которая сама говорит, так блин, я не понимаю, кто я для тебя. Я все-таки для тебя настоящая Селестия или я та, которую ты себе придумала? И поэтому там вот из-за этого начинается философский разговор, потому что иначе она скажет, так я тебя, блин, ненавижу, сестра моя. Ты убила ту, которая была настоящей моей сестрой, но, блин, я уже в тебя влюбилась. То есть, если они скажут это прямо, без вот этой вот лишней философии, они вот как раз столкнутся с тем, что потом вот подводит вся вот эта вот... То есть, типа, таким образом автор пытается удержать напряжение.
Не, ну смотри, у нас есть еще один пример диалогов, достаточно... Собственно, то, что я и читал, это первая часть, в особенности именно само начало, когда Найтмар говорит с Дискордом. И проблема в том, что в этом диалоге, ну, они вообще не отличаются. Это два одинаковых персонажа. Да, автор пытается какие-то сделать вид, то, что говорит вот Дискорд, потому что он типа шутит, но это все равно не сильно работает. Ты не видишь в этих диалогах персонажей, ты видишь просто инструменты для сообщения всего. Именно из-за этого интереса какого-то нет, когда ты читаешь. Особенно это важно, когда твой фанфик в принципе основан на диалогах, потому что, ну, большинство этого фанфика — это диалоги.
Значит ли это, что персонажи плохо справляются с отведенной им ролью?
Не, персонажи справляются хорошо, автор...
У читателя не возникает с ними эмоциональной связки, потому что мы не знаем, что это за персонаж. Вот буквально. Мы видим опустошенный мир, но мы не понимаем, как он повлиял на Найтмар. Повлиял ли он на нее вообще? Кроме того, что она хочет вернуться обратно. То есть это ее мотив. А какой эффект от того, что она это сделала? То есть стала ли она более там... стеснительной, скромной или, наоборот, властной, сильной и тому подобное. То есть в ее фразах нет характеристики. Они выполняют функцию, вот мотивы и развитие непосредственного конфликта, но как будто не несут никаких изменений для нее. И из-за того, что мы не знаем, что это за персонажи и как они в себя, ну, вот ведут, кто они такие, мы и не можем проникнуться их словами, хотя они правильно написаны и вполне себе в отрыве от тех персонажей, которые там есть, смотрятся хорошо. У них есть внутренняя логика, у них даже есть драматический эффект, у них есть мотивы, есть привязки к конкретным персонажам, ну, не совсем нет персонажей, привязки к конкретным сторонам этого конфликта и тому подобное, но эффекта от них нет, ты ими не проникаешься. Когда начинаешь думать о том, что это говорит-то, блин, на самом деле Найтмар Мун или Силь.
Вот. Ну вот, к тому же, ты сам говорил то, что один из главных идей этого фанфика, даже не идей, это, собственно, взаимоотношения между персонажами. У нас есть три персонажа, насколько я помню, да? Три или четыре.
Ну, смотря кого ты включаешь. Там можно еще и Twilight Skydance тоже включить, в принципе.
Фон. И, ну, то есть, основным способом раскрывать персонажей и показывать их взаимоотношения — это диалоги. Хорошо построенные диалоги делают это просто замечательно. Невозможно действиями нормально это сделать, при этом не используя диалоги хорошие. Поэтому, ну...
Ну, вот опять-таки, учитывая то, что мы вступаем в диалоги, не зная об этих персонажах, и то, что диалоги не используют как-то условную предыдущую показанную информацию именно для эффекта на читателя. То есть у нас из-за их диалогов не возникает момент вот этого инсайда, не возникает «Вах!».
Да.
Но, кстати, вот и... По какому лично я персонажу понял эту ситуацию? По Кейденс. Кейденс мне понравилась. Кейденс там выглядит офигенно. Она не тупая такая дурочка, которая все время думает о любви и хочет всех задружить и тому подобное. Она реально подходит с толком дела. Она тихонечко подводит. У нее есть офигенные мысли. Вот даже вот то, что я приводил в пересказе по поводу того, что она предлагает Селестии не месть, а то, что ты просто не можешь ей признаться за то, что ты ее любишь. Она хороший... персонаж. Я, кстати, даже не вспомню навскидку фанфиков, где Кейденс настолько, блин, не тупая, и за ней интересно наблюдать. И как раз-таки в этом случае ее философствование, ее рассуждения работают, потому что этот разговор для нее средство, а не суть. То есть с помощью этой информации она подает свое видение. Тогда как Селестия и Луна действуют в другом принципе. То есть для них это и есть все. Вот все, они запутались, и вот у них это философство не началось, и что-то ничего другое их не волнует и тому подобное. Вот это, наверное, один из самых главных проблем и параллельно плюсов фанфика в личности Кейденс. Кейденс прям хорошо. Потом, что у нас еще есть из такого условно странного или условно скучного? Наверное, опять-таки отсутствие эффекта и вот как раз отсутствие параллельной информации, которая позволяла бы вжиться в роль. То есть, ну, что я имею в виду? У нас действительно есть хорошо с логической и с информационной точки зрения прописанные как диалоги, так и события. Мы понимаем, почему персонажи так себя ведут, но не можем ими проникнуться. Еще почему, ну, за исключением информации? Потому что эти персонажи, как бы это сказать... Вот они ведут себя обыденно, ну или слишком натянуто на фоне общих событий. Еще раз, вот если бы их нам хотя бы даже просто описали, как выглядит мир, или конкретно как изменения этого мира повлияли на Nightmare Moon, какие действия она совершила, чтобы его изменить, это философствование было бы для нас более интересным. Почему? Потому что если она уничтожила целый гребаный мир и сейчас говорит о том, что она не может любить, это насколько сильная для нее эта проблема? Ну вот буквально сравнение. Она уничтожила мир для того, чтобы понять, что она кого-то любит. То есть сравнение силы действий придавало бы эффекты ее словам. Там условно в качестве примера сегодня вот этот вот классный любопытный случай приведу драмы в трех актах, который со мной случился. Это... Ну, где уже эффект на самом деле есть, потому что там как раз-таки информация четко соответствует ожиданиям. Я где-то преамбула, две недели назад увлекся Вовом. И сегодня пошел в рейд, чтобы побить несколько мобов в совершенно рандомной кампании. Чтобы выбить там шмотё и тому подобное. И все произошло замечательно. Первый акт истории начинался со сбора команды, которая посралась друг с другом из-за того, что не смогла выполнить задание и квест, потому что они не дотерпели до других участников. Во втором акте, когда мы вошли в это подземелье, один не поделил сундук, другой не поделил между собой добычу и забрал. Из-за этого вся партия потом сдохла, наша группа распалась, все друг с другом пересрались. Я прождал, пока лидер не найдет двух других человек. И пока я его дожидался, это уже третий акт, он выкинул меня из пати, и они пошли сами. Драмы, интенция, события, жестоко. Дети.
Жестоко.
Вот, жестоко, вот суть. Вот. То есть в этом случае драма сработала, потому что все события... сами себя оправдывали, они находились внутри себя. Здесь покинутый Nightmare Moon и важный для Селестии мир нам неизвестен. Мир, в котором находится сейчас Nightmare Moon, тоже не сильно изменился из-за ее участия. Буквально. Он ничего не приобрел от наличия Nightmare в нем, кроме вот того, когда появился Тирек, и нужно было что-то себе поставить. То есть они в диссонансе между собой. Буквально бы чуть-чуть добавить размаха в отношении деятельности, в отношении того, что им пришлось пережить для того, чтобы так думать, и все. Понятно, что да, у нас с другой стороны есть уже описанная ситуация. Ну, очень легко войти в голову Селестии, потому что, ну блин, тебе по факту говорят, что твою сестру убили, вместо этого находится Nightmare Moon, ты уже на нее обижен из-за того, что она убила твою сестру, и при этом она говорит то, что она раскаивается, и что-то с ней нужно делать, и все твои верные, там, Кейденс и Твайлайт, которые ты доверяешь, говорят, что ее нужно простить. То есть это уже перед ней открывает так-то охеренный конфликт, типа, я что, реально должна ее прощать? Она же не моя сестра, я любила вот ту свою сестру. А это какая-то не моя, непонятно. Но он ей не проживается, как бы она сразу же вкидывается в конфликт с Луной и сразу же пытается что-то там сделать, что-то вот придумать. И опять-таки с той же самой другой стороны непонятно, а что действительно в ней надломилось и что действительно в ней изменилось такого, из-за чего ей нужно так переживать за любовь к Найт. Буквально скажи она, что, блин, мне сложно тебя любить, потому что ты еще больше походишь на мою сестру. Вот буквально одна эта фраза, и все. эффект был бы уже намного сильнее, потому что мы бы тогда подтянули к этому и информацию от Nightmare Moon, и информацию от сцены, когда умирает Луна, и информацию от вопроса, почему она до сих пор жива, и информацию о том, что этот там весь мир запущен и так далее. То есть вот буквально стягивать со всех клочков экспозиции к этому моменту и к этому эффекту. Он бы как раз поднял условно такое предположение, что, блин, так-то да, так-то жопа. То есть, если тебе, как Селестии, было сложно со своей изначально сестрой справиться, потому что ты не понимала, как ей помочь, и это тебя ранило, потому что ты ее любишь и не знаешь из-за этого, как дать ей необходимую любовь, то теперь у тебя сестра, которая уже сама себя наказала из-за твоей оплошности, из-за того, что ты ничего не сделала. То есть это на самом деле интересная идея, когда вот реально ты не можешь с ней ничего сделать, потому что из-за твоего собственного бездействия это и произошло. Но оно не оказывает эффект, потому что вместо этого мы обсуждаем что-то дополнительное и что-то еще. Ну, и снова подается новая информация, новые части и так далее, а старая она несколько забыла. Окей. У нас какие-то еще комментарии или мнения есть?
Вот хотел высказаться, вроде бы.
Ну, я, в принципе, уже... уже все рассказал, обсуждая все остальное, так что отдельно я не вижу смысла выступать.
Дуф, поделишься ли ты с нами впечатлениями, да, о переводе данного произведения и почему ты, собственно, захотел его перевести?
Фу, даже не знаю, с чего начать. Ну, вообще, строго говоря, я когда начинал переводить первую часть, «Кто с мечом придет», я еще даже не знал, что существуют две другие. Я не помню, почему я пропустил ссылки на продолжение. Возможно, тогда каких-то еще не было написано, третью часть, например. Но я как-то только после того, как я выложил русский перевод на Panifiction, мне в комментариях написали, что, оказывается, это трилогия. Я несколько смутился, заинтересовался. Сначала, у меня были некоторые сомнения насчет того, стоит ли эта история продолжения. Но потом, глянув финал третьей части и увидав таймлайн, который приводит автор... Меня слышно?
Да.
Меня в третьей части заинтересовал таймлайн. В принципе, это выглядело как достаточно сложная в плане фабулы история. Что мне понравилось в этой трилогии. После перевода второй части меня это как-то... Я немного вернулся к старой мысли о том, что, возможно, это не стоило превращать в трилогию. Первый фанфик, он достаточно, мне кажется, самодостаточен и... воспринимается как законченная история, не требующая продолжения. Его, конечно, можно продолжить, что автор сделал, но он немного сменил вектор. Если первый фанфик, он о том, что если, то уже продолжение — это как бы развитие этой идеи. Я не знаю, правильно ли так считать, но, возможно, некоторые идеи стоит останавливать на какой-то точке, не давая им развития дальше. И поэтому, собственно говоря, третью часть я так и не смог перевести. Но зато со мной связался МЛП Михаил в какой-то момент и спросил, не буду ли я против. Ну и, собственно, конечно, не был против, поэтому трилогия все-таки увидела свет в русском языке.
Да, и там разрыв тоже между частями был такой своеобразный. То есть там и в оригинале фактически через год добавлялись части, и перевод тоже так же был. То есть там первый, по-моему, за 17-й, последний это вот буквально за март 19-й. Если сейчас меня не обманывает память. Да. За март 19-го. И вот ты, кстати, как переводчик, поскольку с этим непосредственно сталкивался, как думаешь, почему автор вообще решил сделать это именно трилогией, и почему был такой большой разрыв между частями по времени?
Вот тут у нас в чате, в Дискорде скинули... Талик скинул комментарий автора насчет того, почему это вообще трилогия получилась. Я, честно говоря, с автором этот момент не обсуждал, но вообще... Это да, наверное, стоит продублировать в чат.
Да, сейчас. Ага. Это можешь его прокомментировать, да.
В принципе, оно действительно даже при прочтении, а тем более при переводе, когда больше вникаешь в текст, это ощущается, потому что те линии идейные, сюжетные, которые начинались в первой части, они получают не совсем то развитие во второй. Вторая, она как-то поднимает несколько более другие вопросы и темы, на которые первая часть не намекала. При этом те самые линии, которые начинались в первой, они опять-таки получают не совсем то развитие, которое, наверное, должно было бы быть. И вот такая вот спонтанность, что в написании, что в переводе, она как-то ощущается.
Если буквально перевести вот его фразу, которую мы в чате написали, как она будет звучать? Подскажи, пожалуйста.
Я сейчас попробую. По сути, своей трилогия вообще не была спланирована. Я разделил ее на несколько историй, потому что сначала сомневался в своем желании закончить ее. И я хотел предоставить возможность
может как-то типа продолжить ее без того, чтобы отменить? Ну или уйти от нее как-то так?
Да, тут имеется в виду в том, чтобы она воспринималась именно как стендалоун. Ну, то есть самостоятельное произведение. Оно... сюжет, история продолжала... Она требовала того, чтобы я вышел за те параметры изначальные, которые я ей задал. Вот поэтому моя вторая история чувствуется такой переходной и незавершенной. Я предполагаю, что... Полагаю, это то, что я заслужил, когда я не удержал музу в штанах.
Да, ну у нас, кстати, вот теперь появляется, да, мнение автора по этому фанфику, что он сам понимает, что вторая часть выглядит очень разорванной от первоначального сюжета, и в принципе это логично. Если еще, кстати, учитывать послесловие, которое он сделал, а как раз пояснение цепочки событий, то фактически во второй части не происходило ничего, что с этой цепочкой было бы связано. То есть буквально там перемещение во времени, неточности между событиями и так далее. То есть у нас вторая часть — это вот такая драма между двумя сестрами и конфликт, который нам уже изначально задан, который уже был и в сериале показан. Там не используется не то, что у нас исправившись... Не то, что не исправившись, а то, что злодей победил, то, что началось что-то плохое, темное, и только в третьей части мы и то примерно где-то в конце возвращаемся к этой цепочке событий, когда Силичтия перемещается обратно и возрождает Луну. У нас фактически действительно есть такой... есть такая огромная пауза между событиями и их цепочкой в виде второй части. Любопытно. Кстати, еще, если так вспомнить, один момент, который я тоже хотел бы добавить. У нас есть еще обзор на эту работу со стороны американской стороны, с Equestria Daily, который как раз это уже Royal Control Library, которая вот рецензенты по этому поводу. Они как раз касаемо первой части были-то, блин, очень довольны. И плюсы, которые они приводили, это плюсы неожиданных поворотов сюжета. Неожиданности того, что конец главы как раз разделяет фанфикшн от всех прочих, что это было неожиданно, что мы якобы вернулись к Дискорду и к тому, как мир будет бы продолжать жить дальше без Nightmare Moon. Мысль интересная, но она так и не использовалась, проблема как бы в этом, к сожалению. В принципе, идею-то они подогнали хорошую, что действительно были отличительные приемы для этой работы. Это введение вот этой временной линии, введение того, что Nightmare заменила Луну, введение и возвращение Силичтии тоже, в принципе, выглядело интересно. Я бы сказал, что как раз в этом еще одна проблема, что несмотря на неочевидные и довольно интересно звучащие приемы, конфликт остался нам известен и довольно-таки бытовым. Вот как раз конфликт взаимоотношений между персонажами и чуть-чуть немного внутреннего самокопания. То есть буквально они используются для того, чтобы описать одну и ту же историю, исход которой нам уже известен. И изменяет в ней разве что способ, как до одного и того же вывода дошли. Вот из таких плюсов, которые я указал, на первое это на Кэдс, а второй, который мне понравился, это то, как поступила Силичтия. То есть то, что она смогла принять наличие Nightmare Moon в другом мире и вернулась во времени не для того, чтобы изменить это событие. То есть не для того, чтобы помешать Nightmare убить Луну, а для того, чтобы возродить Луну, которая потеряла любовь своей сестры, и буквально тоже вместе с ней, которая еще ничего не прожила, попробовать восстановить мир обратно в первоначальной вселенной. Я бы даже был бы не против посмотреть, как они реально это пытаются делать, потому что у нас тут получается как раз вот этот интерес персонажей и конфликты, которые у них задавались. Это Луна, которая уверена в том, что Селестия — это подколодная змея, которая хочет сделать только то, чтобы сместить ее с трона принцессы и завладеть любовью единолично. И Силичтия, которая понимает, что кроме любви-то, блин, больше ничего и не осталось. Ее мир полностью пустой, и только это одно желание смогло его как-то оживить. Это было бы интересно. Особенно при том условии, что таким образом подтверждались бы опасения Луны. Потому что Селестия реально выглядит не очень в данном виде. Точнее, Силичтия. Как физически, так и относительно ее личности. Но, увы, у нас... И есть это... Так, господа, тогда в совокупности... Рекомендуете вы все-таки эту историю к прочтению или же нет? То есть стоит ли на 14 тысяч слов потратить свое время?
Нет.
Исходя из услышанного, вероятно, что нет.
Я бы на самом деле порекомендовал.
Обоснуй.
А че сразу Гитлер-то?
Ты виновник того, что мы это прочли. Ты это перевел. Ты притащил.
Опять Дуфус виновен.
Да, во всем ты виновен.
Ловушка Дуфуса. Классика.
Ловушка
Ну, несмотря на то, что мне этот фанфик абсолютно не понравился, я догадываюсь то, что кому-то он вполне себе может понравиться своей необычностью, как минимум. И тому, кому не очень сильно важен диалог. В целом, прочитать его можно, но зачем?
С уверенностью...
Более интересный вариант в этом мире.
С уверенностью могу сообщить, что данный фанфик понравится тем, кто просто хочет скоротать свое время.
Я могу еще добавить, если вы любите диванную философскую жвачку, то вам может понравиться. Ну и да, и хорошую психологию.
Ну, лично я бы рекомендовал читать только первую часть. И то первую главу. А на все остальное, ну, я считаю, что первая глава, она относительно закончена. То есть в конце, когда Nightmare Moon уже убивает Луну, и, ну, то есть это такая открытая концовка. Вот мне кажется, что автору следовало бы закончить на такой ноте, а не делать уже потом продолжение.
Да. Если честно, первую часть отдельно еще можно прочитать, а вот остальное, оно уже как-то хвостом тянется.
Угу.
Ну, в принципе, исходя из позиции автора, мы уже поняли, что он не знал, как закончить эту историю. Поэтому он ее разделил на... То есть он даже, получается, не знал, как и первую книгу-то закончить. Точнее, первую часть.
Проблема в том, что с учетом размера книги как-то...
Ну да, там 14
ощущение,
тысяч
слов. Ощущение, как будто он, в принципе, не знал, как писать. Он просто решил что-то написать. А кому надо? Знаю. Очень странное ощущение у меня от этого фанфика.
Может быть, этот еще разрыв между частями как-то подогревал к нему интерес... Потому что тоже я, честно говоря, не видел смысла в том, чтобы эту историю вот разделять на три отдельных куска. Если бы она вышла бы сразу, я думаю, что у меня было бы к ней более приятное отношение, чем зная, что она выходили, ну, это, точнее, эти части выходили спустя один год. Тогда я начинаю задаваться вопросом, на что, блин, уходил этот год времени?
На отпуск.
Ну, вот. При том условии, что в одной части по 3-4 тысячи слов. То есть, ну, не так, чтобы много. Я бы сказал так. Больше я ее не рекомендую, чем рекомендую. Жалко, у нас нет Нефа. Неф бы нам добавил еще стороны с позиции плюса. То есть он бы выступал как человек, который... рекомендуют эту историю к прочтению. Поэтому попробуем так. Больше не рекомендую, чем рекомендую. Но там есть интересные моменты. Я бы рекомендовал ее прочитать, если вы не знаете, как заканчивать свои истории. Если вы не знаете, на когда остановиться. Вот тут.
Иногда лучше и не начинать.
Да, может быть, вы даже не начнете.
Лучшая история не написанная история.
Да.
Если вы не знаете, как закончить историю, ну, наверное, эта история не нужна. Правда.
Либо вот, да, нужно очень сильно все переписать и вот продумать, чтобы информация не тонула друг с другом и не сбивала. Поэтому... Есть другие фанфики за 14 тысяч слов. Но, однако, при этом я не скажу, что я жалею, что мы ее рассмотрели, и даже не жалею, что я ее прочитал. Потому что здесь как раз вот эта вот интересная тема с тем, когда стоило бы закончить фанфик, и когда его стоит продолжать. И что такое, условно, вот эта вот целостная история. Этот фанфик очень хорошо с этой целью подходит.
Ну... о нем можно поболтать на философскую тему в течение часа-двух, что мы тут и сделали. Но больше ничего из него выжить невозможно.
Ну что же, господа, кому-то есть еще что-то добавить?
Ну, разве что я все-таки могу под конец встрять. Да, я молчал весь эфир.
Давай, Драгон.
Но
давай.
Сильно пускаться тоже в рассуждение не буду. Но именно в плане советую, не советую, я бы все-таки склонился к тому, что советую. Мне, как и Нефу, эта история, трилогия нравится.
Можно добавить еще?
Чем она Драгон нравится, чтобы вот было это четко?
Чем она может понравиться? Ну, в принципе, как сказал Прот.
Чем она тебе понравилась конкретно?
Она, ну, во-первых, да, вот эти псевдофилософские темы, они не всем, конечно, заходят. Я, ну, такой просто средний к ним отношусь. Но я просто люблю мрачные истории. А все-таки история на самом-то деле в своей основе, она это мрачная.
Я не заметил что-то. Видимо, у меня высокий прецедент мрачности.
Как раз-таки не соглашусь, потому что ничего мрачного в ней нет. Она никакая абсолютно.
Да.
Ее даже убийства жестокие и тупые не вытягивают.
Да.
Не, убийства они умные. Убийства им прекрасно потянут.
Они однообразные.
Да, они однообразные.
Опять же, этот фанфик полностью не оправдывает свой тег «ангст», потому что, ну, это не ангст. Он не заставляет себя умирать внутри из-за того, что...
Ангст он потому, что на панификшене в те годы, когда я его еще постил, под драмой подразумевалась несчастная любовь.
А, даже так. Ну...
А еще на панификшене нету этого тегасет грустняшки.
Ну, можно да, ставить то, что никакие теги.
Я говорю, самое оспариваемое тег — это то, что злодей победил. Вот прям вообще. Это неплохо. Ладно. Ты еще что-то, Дув, хотел добавить, кроме этого?
Да. Если, ну, что еще понравилось мне в «Кто придет с мечом», как в трилогии, не как в отдельном фанфике, это, ну, та самая, как бы, сложная фабула. Уточню, на самом деле, эта фабула действительно сложная?
Я бы сказал, она интересная.
Вот. Если, ну, как сказать, это довольно, это не линейный сюжет. Вот если вам такое нравится, возможно, это зайдет.
По-моему, он как раз-таки линейный.
Чем он не линейный, Дуф, подскажи?
Не сюжет не линейный, а фабула.
Ну, тогда чем фабула не линейна?
Ну, я так понимаю, тем, что автору пришлось отдельно пояснять, что произошло, что вообще произошло в хронологии с дополнением после третьей части.
Ты имеешь в виду, получается, цепочку событий, связанную с перемещениями во времени, то есть как одно событие повлияло на другое, временной парадокс?
Да, если, ну, возможно, кому-то, если нравится... собирать из такого хаотично разломанного сюжетного месива последовательность, это может зайти.
По-моему, самый банальный парадокс из тех, что может быть. Простой обмен.
Нет, там есть неочевидные вещи, я тоже с Духом согласен. Конкретно как раз-таки то, почему Луна не умерла, точнее, Nightmare Moon не умерла, когда она убила Луну, потому что, по сути, ее существование должно было на этом быть закончено.
Да, вот это вот конкретный момент, как сказать...
Поскольку линия сместилась, и Луна возместила себя из этого таймлайна...
На самом деле, в фанфике вроде объясняется тем, что это как бы магия Дискорда, магия хаоса, и как бы...
Один момент, можно?
Да.
Тут все происходит в рамках не одного таймлайна, а двух параллельных. Вот да. Это самый главный.
То есть тут не просто одна временная линия, которая происходит в событии, а еще они пересекаются между двумя измерениями.
Так это тоже понятно. Чего тут непонятного-то?
Тут смотри, оно, во-первых, не очевидно на тот момент, как пока не выходит третья история. А во-вторых, она не очевидна даже с условиями магии Дискорда. Даже когда Дискорд посылал Nightmare Moon в путешествие, и когда потом нам вернули его отношение, его вот эту вот фразу к первоначальной вселенной, он говорит, что даже при условии его хаотичной магии история все равно незыблема. Она все равно повторится. То есть тут неочевидность истории и то, что оно не объясняется только наличием магии Дискорда, в том, что как раз даже несмотря на пересечение временных линий и происходящих событий друг с другом, они приходят к равновесию, то есть они гасят друг друга за счет того, что они произошли. Это как вот этот вот временной парадокс, который был в «Терминаторе». Типа только из-за того, что отправили Джона Коннора, появился, собственно, сам Джон Коннор. Ну, точнее, не то, что его самого, да, Кайла Рида. Кайла Риза отправили, появился Джон Коннор, который потом отправит Кайла Риза и так далее. То есть тут примерно в этом же самом значении эта ситуация. То есть одно событие заглушило другое, но из-за того, что оно заглушило второе, все вернулось обратно к первому и второму, третьему. Другая проблема в том, что это не центральная ветка истории, как бы вот в чем суть. Она как бы на фоне существует.
Да, ее вполне себе можно выяснить через логические процедуры, вчитавшиеся в тему, если недостаточно определенного объяснения. Опять же, путешествие во времени не является тут главной такой особой точкой сюжета.
Драгон, тебе еще есть, кстати, что добавить по поводу того, почему этот фанфик стоит читать, ну и почему он тебе понравился? Угу. Тогда в целом у нас получается тоже мнение свелось к тому, что больше не прочитать, чем читать, но и аргументы к чтению тоже есть, это хорошо. Почему история все равно внимание для ряда читателей представляет? Минусы в ней есть. Это несфокусированное повествование, это вот некоторые обманы ожидания читателя не в ту сторону и забрасывание из-за этого информации, которая была задана первоначально. Плюсы же, которые у нас видятся, это как раз в этой фабуле, которая обуславливает вполне очевидный конфликт, и психология, которая там есть. То есть вот как бы банально диалоги и отношения между персонажами. В отрыве от эффекта, который они не производят. Поэтому, если вы уверены, и если вы читатель, который подходит под два этих критерия, что вам интересна фабула как раз подобного запутанного характера и наличие психологических рассуждений и философской мысли в произведении, то вы можете попробовать. Если вы обычный читатель, мы больше не советуем эту историю. Однако, тем не менее, порассуждали бы о ней интересно. Некоторые моменты вывели для себя неочевидные. И в целом, эта история обсуждения нашего на два часа захватила.
Ну, 6 из 10. Она прекрасно справляется с тем, что она ставит. Она неплохая, но я бы не назвала ее особо хорошей.
Тогда всем огромное спасибо, кто сегодня со мной присутствовал. Дуф, спасибо тебе за перевод. Софи, Драгон и Прот, спасибо вам большое за ваши...
Ленст.
Дуф, спасибо, Дуф. Дуф.
Я постараюсь приходить на эфиры почаще.
Мы будем этому очень рады. Также спасибо нашим слушателям, кто еще присоединился к нам. Михаил, Тайликс, Арчи также к нам присоединился, Драгон и Вай, как наши два техника. Также спасибо огромное нашим слушателям, которые сегодня были, и те, кто будут слушать нас в записи. С вами был Клуб Чтения, и на этом мы с вами прощаемся. Хороших вам фанфиков, и будьте увлечены историями, которые вы читаете.
Встречи.
Читайте. Пока.